Запах неба и махорочки. Если подумать, так это просто какой-то ужас. Я еще ни разу не летал на самолетах. Правда, один раз я чуть-чуть не полетел, да не тут-то было. Сорвалось. Прямо беда. И это не так давно случилось. Я уже не маленький был, хотя нельзя сказать, что и большой. В то время у мамы был отпуск, и мы гостили у ее родных в одном большом колхозе. Там было много тракторов и косилок, но главное, там водились животные — лошади, цыплята и собаки. И была веселая компания ребят, все с белыми волосами и очень дружные. По ночам, когда я ложился спать в маленькой светелке, было слышно, как где-то далеко гармонисты играют что-то печальное. И под эту музыку я сразу засыпал. И я полюбил всех в этом колхозе, и особенно ребят. И решил, что проживу здесь для начала лет 40, а там видно будет. Но вдруг... Стоп-машина! Здравствуйте! Мама сказала, что отпуск промчался, как одно мгновение, и нам надо срочно домой. Она спросила у дедушки Вали, когда вечерний поезд? Он сказал, а чего тебе поездом-то телепаться? Валяй на самолете. Аэропорт-то в 3 верстах. Момент, и вы с Дениской в Москве. Ну что за дедушка Валя? Золотой человек, добрый. Он один раз мне божью коровку подарил. Я его никогда не забуду за это. И теперь тоже. Он, когда увидел, как мне хочется лететь на самолете, то в 2 счета уговорил маму. И она, хотя и неохотно, но все-таки согласилась. И дедушка Валя, чтобы не гонять пятитонку по пустякам, запряг лошадь, положил наш тяжелый чемодан в телегу на сенцо, и мы уселись и поехали. Я просто не знаю, как сказать, до чего было здорово ехать, слушать, как скрипит тележка, и слышать, как вокруг пахнет полем, дегтем и махорочкой. И я радовался, что сейчас полечу, потому что Мишка у нас в Москве во дворе рассказывал, как он с папой летал в Тбилиси, какой у них был самолет огромный, из 3 комнат, и как им давали конфет сколько хочешь, а на завтрак сосиски в целлофановом мешочке и чай на подвесных столиках. И я так совсем задумался, как вдруг наша тележка въехала в высокие деревянные ворота, украшенные елочными ветками. Ветки были старые, они пожелтели. За этими воротами тоже было поле, только трава была какая-то не пышная, а пожухлая и потертая. Немножко подальше, прямо перед нами, стоял небольшой домик, и дедушка Валя поехал к нему. Я сказал, «Зачем мы сюда едем? Мне надоело трястись. Поедем поскорее в аэропорт». Дедушка Валя сказал, «А это чего? Это и есть аэропорт. Или ослеп?» У меня просто сердце упало. «Это пожухлое поле — аэропорт? Чепуха какая! А где красота? Ведь никакой же красоты!» Я сказал, «А самолеты?» «Вот войдем в аэровокзал», — он показал на домик, — «пройдем его насквозь, выйдем в другие двери, там и будут тебе самолеты. Покормить, что ли?» И он повязал нашей лошади на голову мешок с овсом, и она начала хрупать. И мы пошли в этот домик. В нем было душно и пахло щами. В первой комнате сидели люди. Тут был дяденька с колесом и старушка с мешком. В мешке кто-то дышал, наверное, поросенок. Еще была женщина с 2 мальчатами в розовых рубашках и 1 грудным. Она его завернула в пеленки туго-натуго, и он был похож на гусеничку, потому что все время корчился. Тут же был газетный киоск. Дедушка Валя поставил наш тяжелый чемодан возле мамы и подошел к киоску. Я пошел за ним, но киоск не работал. Там в стекле была бумажка, а на ней надпись печатными буквами. «Приду через 20». Я прочел эту надпись вслух. Дядька, что был с колесом, сказал, «Смотрите, читает!» И все посмотрели на меня. А я сказал, «И всего-то 6 лет». Они все засмеялись. Дедушка Валя, когда смеялся, показывал все свои зубы. Они у него интересные были. Один вверху направо, а другой внизу налево. Дедушка долго хохотал. В это время в комнату заглянул какой-то толстый парень. Он сказал: «Кто на Москву?» Мы сказали все хором и заторопились. «На Москву это мы!» «За мной!» — сказал парень и пошел. Все двинулись за ним. Мы прошли длинным коридором на другую сторону дома. Там была открытая дверь. Сквозь нее было видно открытое небо. Перед выходом стояли два богатыря, дядьки здоровенные, прямо как борцы в цирке. У одного была черная борода, а у другого — рыжая. Возле них стояли весы. Когда пришла наша очередь, дедушка Валя крякнул и вскинул тяжелый чемодан на прилавок. Чемодан взвесили, и мама сказала: «Далеко до самолета?»
«Метров 400, — сказал рыжий богатырь. — А то и все 500, — сказал черный.
— Помогите, пожалуйста, донести чемодан, — сказала мама.
— У нас самообслуживание, — сказал рыжий.
Дедушка Валя подмигнул маме, закашлялся, взял чемодан, и мы вышли в открытую дверь. Вдалеке стоял какой-то самолетик, похожий на стрекозу, только на журавлиных ногах. Впереди шли все наши знакомые — колесо, мешок с поросенком, розовые рубашонки, гусеничка. И скоро мы пришли к самолету. Вблизи он показался еще меньше, чем издали. Все стали в него карабкаться, а мама сказала: — «Ну и ну! Это что, дедушка русской авиации?»
— «Это всего-навсего внутриобластная авиация», — сказал наш дед Валя. — «Конечно, не Ту-104. Ничего не поделаешь. А все-таки летает. Аэрофлот».
— «Да?» — спросила мама. — «Летает? Это мило. Он все-таки летает? Ох, напрасно мы не поехали поездом. Что-то я не доверяю этому птеродактилю. Какие-то средние века».
— «Не лайнер, конечно, — сказал дедушка Валя. — Не стану врать. Не лайнер, упаси Господь. Куда там?»
И он стал прощаться с мамой, а потом со мной. Он не сильно кольнул меня своей голубой бородой в щеку, и мне было приятно, что он пахнет махорочкой. И потом мы с мамой полезли в самолет. Внутри самолета вдоль стен стояли две длинные скамейки. И летчика было видно. У него не было отдельной кабины, а была только легкая дверца. Она была раскрыта, и он помахал мне рукой, когда я вошел в самолет. У меня сразу от этого стало лучше настроение, и я уселся и устроился довольно удобно, ноги на чемодан. Пассажиры сидели друг против друга. Напротив меня сидели розовые рубашонки. Летчик то включал, то выключал мотор. И по всему было видно, что мы вот-вот взлетим. Я даже стал держаться за скамейку. Но в это время к самолету подъехал грузовик, заваленный какими-то железными чушками. Из грузовика выскочили два человека. Они что-то крикнули летчику. Откинули у своей машины борт, подъехали к самым дверям нашего лайнера и стали грузить свои железные чушки и болванки прямо в самолет. Когда грузчик бухнул свою первую железку где-то в конце самолета, летчик оглянулся и сказал: — «Потише там швыряйте. Пол проломить захотели». Но грузчик сказал: — «Не бойся». Тут его товарищ принес следующую чушку и опять — бряк. А первый приволок новую — шварк. А тот еще одну — буц, потом еще — дзынь. Летчик говорит: — «Эй, вы там! Вы все в хвост не валите, а то я перекинусь в воздухе. Задний кувырок через хвост и будь здоров». Грузчик сказал: «Не бойся». И снова бамс, глянц. Летчик говорит: «Много там еще?»
«Тонны полторы», — ответил грузчик.
Тут наш летчик прямо вскипел и схватился за голову. «Вы что?» — закричал он. «Ошалели, что ли? Вы понимаете, что я не взлечу, а?» А грузчик опять: «Не бойся». И снова брумс, брамс. От этих дел в нашем самолете образовалась какая-то жуткая тишина. Мама была совершенно белая, а у меня щекотало в животе.
А тут брамс! Летчик скинул с себя фуражку и закричал. — Я вам последний раз говорю, перестаньте таскать. У меня мотор барахлит, вот, послушайте. И он включил мотор. Мы услышали сначала ровное «тррррр», а потом ни с того ни с сего «чав-чав-чав-чав-чав-чав-чав», и сейчас же «хлюп-хлюп-хлюп», и вдруг «сюп-сюп-сюп-сюп», «пи-пи-пи», летчик говорит. «Ну, можно при таком моторе перегружать машину?» Грузчик отвечает. «Не бойся, это мы по приказу Сергачева грузим. Сергачев приказал, мы и грузим». Тут наш летчик немножко скис и примолк. Мама стала желтая, а старушкин поросенок вдруг завизжал, как будто понял, что здесь шутки плохи, а грузчики свое — трух, трах. Но летчик все-таки взбунтовался. — Вы мне устраиваете вынужденную посадку. Я прошлое лето тоже вот так 10 километров не дотянул до Кошкина и сел в чистом поле. Хорошо это, по-вашему, пассажиров пешком гонять по 10 верст? — Не подымай паники, — сказал грузчик. — Сойдет. — Я лучше свою машину знаю, сойдет или нет, — крикнул летчик. — Интересно мне, по-твоему, полную машину людей гробить? Сергачева за них не посадят, нет? А меня посадят.
— Не посадят, — сказал грузчик. — А посадят, передачу принесу. И, как ни в чем не бывало, брысь!
Тут мама встала и сказала. — Товарищ водитель, скажите, пожалуйста, есть у меня до отлета 5 минут?
— Идите, — сказал летчик, — только проворнее.
— А чемодан зачем берете?
— Я переоденусь, — сказала мама храбро, — а то мне жарко. Я задыхаюсь от жары.
— Быстренько, — сказал летчик.
Мама схватила меня под мышки и поволокла к двери. Там меня подхватил грузчик и поставил на землю. Мама выскочила следом. Грузчик протянул ей чемодан. И хотя наша мама всегда была очень слабая, но тут она подхватила наш тяжеленный чемоданище на плечо и помчалась прочь от самолета. Она держала курс на аэровокзал. Я бежал за ней. На крыльце стоял дедушка Валя. Он только всплеснул руками, когда увидел нас. И он, наверное, сразу все понял, потому что ни о чем не спросил маму. Все вместе мы как будто сговорились, молча пробежали сквозь этот нескладный дом на другую сторону к лошади. Мы вскочили в телегу и собрались ехать. Но когда я обернулся, я увидел, что от аэропорта по пыльной дорожке, по жухлой траве к нам бегут, спотыкаясь и протягивая руки, обе розовые рубашонки. За ними бежала их мама с маленькой, туго запеленатой гусеничкой. Она прижимала ее к сердцу. Мы их всех погрузили к себе. Дедушка Валя дернул вожжи, лошадь тронула, и я откинулся на спину. Повсюду было синее небо, тележка скрипела, и ах, как вкусно пахло полем, дегтем и махорочкой!